Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, это в Новой Москве. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы известны как специалист по библистике, в частности, по Новому Завету, поэтому наша тема с вами сегодня тоже будет новозаветная. Мы бы хотели поговорить, казалось бы, таком фундаментальном аспекте Нового Завета, как что Евангелие говорит о Христе. Ну, казалось бы, все Евангелие про Христа, с одной стороны. С другой стороны, я вот специально себе в качестве некого эпиграфа к программе подготовил такую цитату из трактата Гилберта Честертона «Вечный человек». Я сейчас ее зачитаю. «Все мы слышали много раз, что Иисус Нового Завета – милостивейший и кратчайший из всех друзей человечества, но церковь сковала его гнусными догмами, окружила суеверными страхами и лишила человечности. Рад повторить, что это неизмеримо далеко от истины. Христос церковного предания кроток и милостив, но у Христа священного писания немало и других черт. Конечно, и в Евангелии он жалеет нас, и от красоты его слов может разбиться сердце, но это далеко не единственные его слова. Тому, кто узнает о Христе от церкви, он покажется более мягким, чем тому, кто узнает о нем из Писания. Далеко не только кротость увидит и почувствует такой читатель Евангелия. Он видит, что буря Иисусова гнева разражается далеко не всегда там, где мы ожидаем». Ну, вот для меня это такой важный эпиграф, потому что мы же вправду часто ассоциируем имя Христа с любовью, с кротостью, с всепрощением, с тем, что Бог и человек принес в мир. А теперь давайте поговорим о том, а что мы узнаем о Христе, если откроем Писание?
Ну, во-первых, ответ на ваш вопрос сильно зависит от того, какую именно часть Священного Писания мы откроем. Потому что, скажем, евангелист Лука ставит перед собой задачу некоторого систематического и хронологического изложения, а, например, евангелист Марк точно такой задачи не ставит. Евангелист Матфей очень вдумчиво продумывает, структурирует свой рассказ для совершенно определенной аудитории, а евангелист Иоанн вообще озабочен скорее тем, чтобы акцентировать какие-то вещи, выпавшие из поля зрения других евангелистов. Вот, это первое, что, конечно, важно учитывать, и, строго говоря, то, на что в первую очередь каждый из четырех евангелистов обращает внимание, это далеко не одно и то же, для них важны разные вещи. Поэтому, к сожалению, но, в общем, не получается обойтись без некоторого, без того, что называют исагогикой, некоторого контекста, да, в котором рождаются евангельские повествования. Это первое. Второе, что, я думаю, тоже очень важно понимать, видите, нет никакой уверенности, что евангелисты в самом деле ставят перед собой задачу рассказать о том, каким Иисус был. Хотя в конечном итоге это единственная задача, которую они всерьез решают. Но, тем не менее, в каком-то смысле это непреднамеренно. Они собирают те рассказы, собирают, слегка переформатируют, выстраивают в определенном порядке те рассказы, которые до них дошли. Просто потому, что эти рассказы для них самих дороги, просто потому, что это наряду с Евхаристией равноценный и равнозначный для них источник личного знакомства с Иисусом. Да, для них, для их братьев и сестер, для всех, кого они в церкви знают. Вот. Так, чтобы, знаете ли, всестороннюю личность, как в каком-нибудь длинном и нудном романе, да, какого-нибудь там героического князя, с Наташей Ростовой разрисовать разными довольно блеклыми красками. Нет, нет, это не художественная задача. И уж тем более, ясное дело, не психологическое описание. потому что оно вообще по-другому строится. Вот. Следующее, что тоже мне кажется весьма важным, и что может быть довольно неожиданно для нас сегодня, если бы евангелисты в страшном сне увидели, что мы будем делать с их текстами там, через 2,5-3 столетия после их написания, они, я боюсь, пришли бы в ужас, потому что каждый, к сожалению, ищет, понимаете, не столько того, кто такой Иисус, сколько подтверждение каким-то своим взглядом. Причем это отнюдь не только поздней античности и раннему средневековью свойственно, когда из Евангелия надергивали фразы и устраивали то, что марксисты потом назвали боем цитат. Они этому, собственно, все марксисты в семинариях научились. Вот, да. В более новые времена ровно та же история, и кому что нравится, кому-то Иисус кажется прямо такой революционер Че Гевара без автомата, а кому-то, наоборот, страшный консерватор, просто Пиночет, опять же, без автомата, понимаете, или какой-то вдохновенный мистик, у которого через каждые 10 секунд какие-то незримые и неземные видения, и так далее, понимаете, мы очень, есть такой даже у библистов замечательный термин в русском языке, вчитывать в Евангелие некоторые свои представления, нам очень трудно непредвзято увидеть, что, собственно, нам предъявляют евангелисты, да, гораздо легче попытаться отфильтровать все то, что тебе по каким-то причинам неудобно и не подходит, и, наоборот, выдвинуть на первый план то, что тебе больше нравится. Это вообще-то важно учитывать каждому из нас, читающему Евангелие, и каждому слушающему любые комментарии, мои в том числе, потому что, ну, мы все люди. И еще должен сказать, что поэтому так важно то, что апостол Павел называет в одном из писем разномыслиями, хересис по-гречески, да, вот, потому что только в сопоставлении опыта многих разных, очень разных людей мы можем увидеть какую-то объемную картину, не слишком далекую от этой реальности, да, это одна сторона дела. Вторая, некоторым чудом все-таки, ну, мы верим, что Евангелие – боговдохновенная книга, и в труде каждого из евангелистов, наряду с полнотой их человеческих природы, мыслей, языка и так далее, все-таки действует некоторым труднопостижимым для нас образом Дух Божий. Поэтому в результате, конечно же, мы видим удивительный, совершенно очень реалистический портрет. И довольно много людей, знаете ли, свидетельствуют о том, что именно знакомство с этим текстом, дало им возможность встретиться с Иисусом каким-то вот непостижимым образом, удивительным. Для кого-то важно, что он говорит, для кого-то важно, как он говорит. В какие-то моменты, знаете, бывает, что ты открываешь какую-нибудь страницу, которую ты уже 40 раз вообще читал, и вдруг понимаешь, что эти слова ты слышишь впервые в жизни, потому что вот они для тебя раньше ничего не значили, и вдруг сегодня значат. Да, это без сомнения удивительное описание некоторых поступков, некоторых событий из жизни человека, которое дает нам возможность его увидеть. Ну, можно, конечно, попытаться систематически изложить, что именно мы об Иисусе узнаем из Евангелия. И, кстати говоря, такие попытки нередко предпринимались самыми разными авторами. Если это в академическом стиле делается, это все-таки довольно скучно, особенно по сравнению с живым текстом Евангелия. Да, если это делается в жанре, который называется нарративная экзегеза, попытка изложить содержание, там, евангельские события в виде последовательного повествования, это бывает иногда очень удачно, скажем, иногда более, иногда менее удачно, там, скажем, жизни Иисуса Ринана менее удачный опыт, чем, скажем, сын человеческий отца Александра Меня. Но, тем не менее, вот мне кажется важным, что надо читать эту книгу, и тогда ты начинаешь видеть характер. Потому что Иисус, без сомнения, как это... Ну, давайте мы так все необходимые ритуальные слова, которые положено говорить, там, с благоговением оставим за скобками, попробуем для краткости поговорить напрямую. Иисус, без сомнения, очень яркая личность. Без сомнения, очень не похожая на других. Иисус в Евангелии, без сомнения, труднопредсказуемая личность, потому что довольно часто то, что он делает, то, как он реагирует, оказывается большой неожиданностью и для участников событий, и для читателей. Да? И вместе с тем личность Иисуса предстает в Евангелии очень целостной. Он... При всем том, что на разных страницах Евангелия мы можем встретить взаимно перпендикулярные, а порой прямо исключающие друг друга заявления, но они, оказывается, не столько противоречат друг другу, сколько создают некоторый объем. Ну и еще тоже, я думаю, важно, что Иисус, без сомнения, человек совершенно определенного времени, совершенно определенной культуры. Обращающийся к людям, которые тоже к этой культуре принадлежат. Поэтому иногда нам бывает трудно понять, почему он делает те или иные вещи и почему люди вокруг так реагируют. Ну, знаете, мне кажется, самый бросающийся в глаза пример, который мы не любим вспоминать в наше время, это вот, например, изгнание торгующих из храма. Потому что даже если мы что-то думаем и говорим по этому поводу, ну вот там нам кажется, что для Иисуса важно, что нельзя свечами торговать. Но вообще говоря, если это не делать шумно, то в конце концов почему нет? В той ситуации там другая совершенно идея вообще заложена. Потому что для этой эпохи, для этого времени все прекрасно понимают, что в храме происходит хаос. И вся эта торговля, все эти быки блеющие и звон монет совершенно неуместны, абсолютно. И что это вертеп разбойников. Но идея-то ведь как бы важная не то, что кому-то это нравится, а кто-то считает, что это неблагочестиво. Там все считают, что это неблагочестиво, кроме первосвященников, которые крышуют эти валютно-обменные дела. Вот. Все понимают, что так нельзя, но все уверены, что когда придет Мессия, вот он тогда наведет здесь порядок. Да, не мы, понимающие там всю нравственную неуместность торговли в Доме Божьем. Да, как бы хорошо мы это не понимали. И вот это важно бывает иногда увидеть, что Иисус, там, скажем, как в этом конкретном случае, изгоняет торгующих из храма, и дело не столько в том, что он заявляет окружающим, что торговать нехорошо. В конце концов, это совершенно не главный месседж всей истории, а он свидетельствует о себе как о том, кто имеет право это сделать. И поэтому его спрашивают, какой властью ты это делаешь. Да? И поэтому это становится тем днем, когда, да, вот первосвященники, садуки, фарисеи и прочие говорят, что, знаете, лучше от него избавиться. В конце концов. Ну, это такой пример, может быть, только один, но их довольно много, когда Иисус действительно действует в рамках культуры, в том числе религиозной культуры, которая нам не всегда бывает понятна. Он действительно вот человек, с одной стороны, абсолютно вне временной, потому что вовеки тот же, да, и в то же время в очень определенных обстоятельствах живущий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка в Новой Москве, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И мы говорим о том, а что, собственно, известно о Христе из Евангелия, каким он нам представляется, когда мы открываем этот текст и пытаемся его понять. Отец Антоний, вы сказали парадоксальную вещь о том, что евангельский Христос – это личность, вписанная в определенное время и в определенную культуру, при том, что понятен весь его универсализм и вневременность, и внепространственность некая, да, то есть его трансцендентность, потусторонность по отношению к тем культурным реалиям, в которых мы живем. Как это все сочетается? Почему это так? Вот, знаете, в этом месте начинает выносить мозг. Простите за такую лексику, но это правда так. Потому что действительно есть конкретные исторические реалии, с одной стороны, а с другой стороны огромное количество разных толкований, которые переводят нам эти реалии на наше время, и выясняется, что есть некие параллели действительно в реакции там, книжников, фарисеев, того, как сегодня по-свински порой ведем себя мы. Вот, и, ну, почему вы говорите о том, что это конкретное время и конкретная культура?
Ну, я говорю об этом, потому что для меня это важно. Вот. Что касается толкований, ну, согласитесь, они же всегда вторичны. Поэтому, ну, так, по меньшей мере, на втором, если не на десятом месте, должны быть по сравнению с исходным текстом. И еще одна, мне кажется, важнейшая для всех четверых евангелистов вещь, когда они рассказывают о событиях жизни Иисуса, они ведь не говорят, там, вот он был такой, да, это мы делаем некие выводы, они показывают нам, как он поступает, как он вступает в диалог, может быть, из одной-двух фраз, но с людьми, что он делает в определенных обстоятельствах. И вот для них, я думаю, важно бывает часто зафиксировать то, что во встрече с Иисусом, которая у определенных людей начинается как знакомство с конкретным человеком, вполне реальным, ну, вообще мы не будем обсуждать тему историчности Иисуса, да, это смешно в 21 веке обсуждать такие глупости. Вот они встречаются с человеком, который поначалу кажется таким же, как мы. И в какой-то момент у каждого в свой, в личности Иисуса они переживают, я не могу сказать, там, видят или слышат, или чувствуют каким-то шестым чувством, как-то переживают реальность гораздо большую, гораздо более глубокую. Вот как в следующее воскресенье мы будем читать рассказ о призвании Симона и Петра и Иакова и Иоанна Зеведеевых, когда в лодку к Петру Господь вошел, там после проповеди он сказал: «Закиньте сети», помните, я надеюсь, все помнят этот момент. Петр, который, в отличие от Иисуса, профессионал, он не говорит, что ты, плотник, мне будешь рассказывать, как рыбу ловить. Говорит наставник: «По слову твоему заброшу сеть», и когда вот происходит удивительное чудо, рыбы, которой тут не было всю ночь, вдруг откуда-то появилось. Что-то в Петре происходит. И он говорит: «Вдруг выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Знаете, точно так же, как пророк Исаия в Иерусалимском храме, видя славу Божью, говорит: «Горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вот тут Петр переживает некоторый священный ужас, суть которого не столько в ужасе, сколько в священности. Трепет от присутствия непостижимого Бога, который ни во что не вмещается, а в Иисуса каким-то непостижимым образом вместился. Ровно так же вообще-то происходит с благоразумным разбойником на кресте, когда, видя умирающего Иисуса, он говорит своему товарищу: «Как тебе не стыдно, когда мы сами за дело осуждены на то же, вспомни обо мне, Господи, когда придешь в твое царство». Или когда после умножение хлебов, беседы о хлебе насущном, в 6 главе Евангелия от Иоанна, Господь спрашивает учеников, не хотите ли вы отойти? Впечатление такое, что они хотят отойти, что им тоже невозможно это все слушать. Это вот кто не будет есть плоти Сына Человеческого, ну, для них это тоже невыносимо. И Петр говорит, а к кому нам идти? Такое впечатление, что там пропущена фраза «мы бы и пошли». А к кому нам идти, ты имеешь слова жизни вечной? Я иногда думаю, что на самом деле самая краткая формулировка христианского символа веры – вот это. А к кому нам идти, ты имеешь глаголы жизни вечной? Понимаете, вот это удивительное переживание, ну, скажем так, непостижимого Бога в реальном человеке Иисусе Христе. Это невозможно описать. И это невозможно объяснить. В конце концов, попытки объяснить, что это такое, в истории христиан либо оборачивались грандиозным провалом, либо парадоксом, который оказывается не менее парадоксальным, чем сама проблема, чем сама задача. Да? Потому что вот, ну как ты это словами выразишь? Но люди, встречающиеся с Иисусом, как-то это переживают. Часто, нередко оказывается, что, во-первых, Он нас видит насквозь. Видит насквозь и отвечает часто не на тот вопрос, который мы сформулировали, а на то, что внутри. Знаете, как когда в доме тещи Симона Петра разобрали крышу, спустили расслабленного, и он этому расслабленному говорит, прощают тебе грехи твои. Ну, евангелисты не рассказывают о том, что там произошло между Иисусом и этим расслабленным. Но мы видим, как... Тут же у фарисеев начинают в голове крутиться богословские схемы, с шелестом листаться страницы учебника догматического многословия. А Иисус им говорит, ну, хорошо, и что вы думаете, что проще сказать? Кстати говоря, для меня до сих пор загадочные слова Иисуса, потому что вот он говорит, что легче сказать расслабленному «прощают тебе грехи» или «возьми постель свою твою и ходи», потому что я вижу, что современный человек, обращающийся со словами абсолютно безответственно, ему легко сказать, что то, что другое. Но вот... Иисус отвечает на то, что в голове у этих там фарисеев, книжников и прочих профессиональных верующих происходит. Он им предъявляет некоторый вопрос. Или там, вспомните, когда приходят к нему фарисеи с саддукеями, тоже пытаясь его искусить, подловить на, как это называется, экстремистских высказываниях, позволительно ли платить налоги кесарю. И вот в конце этого разговора он ставит фарисеев перед неразрешимой для них проблемой, да, потому что он отлично видит вообще глубину и содержание их взглядов, спрашивает им то, что нам совершенно непонятно, о чем речь, если Давид называет его Господом, как он сын ему, потому что мы, как правило, не в курсе ни, как сказать, содержания библейского вербализма как способа толкования Писания, все-таки он не популярен так уж сильно среди христиан, ну и содержание фарисейских воззрений, понимаете? Но вот он задает какой-то вопрос, по которому понятно, что люди, перед ним стоящие, ему понятны. При всем том, меня поражает совершенно, что при этом они ему интересны. Это тоже черта характера, понимаете? Нередко бывает, что встречаются люди, хорошо понимающие там человеческую психику, какие-нибудь профессиональные психологи, да, или там многоопытные попы, которые там уже, в общем, действительно видят насквозь. Им, как правило, не очень интересно. Им интересно отнести человека в определенную категорию. А, ты вот это. Ну, хорошо, ладно. Иисус вступает в диалог. Он там какие-нибудь прокаженные или слепцы в окрестностях Иерихона. Он говорит, что вы хотите от меня? что ты от меня хочешь? Или этот самый прикупальный Силаамской паралитик, которого тоже он спрашивает, ты хочешь быть здоров? Ну, казалось бы, все понятно, он больной там, он хочет быть здоров. Все больные хотят быть здоровыми. Но для Господа Иисуса важно в этот диалог войти. Он не, как сказать, осыпает нас золотым дождем милостей, а он вступает во взаимоотношения, вступает в диалог. Поэтому так важно бывает, чтобы человек ответил ему хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Вот это тоже ведь на самом деле, знаете, я иногда думаю, что Иисус единственный, кому мы по-настоящему до глубины интересны. Явно не потому, что мы так прекрасны, да, но вот почему-то потому, что он такой. Тоже, мне кажется, это важно. Да.
Напомню, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка в Новой Москве, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим о том, что известно о Христе из евангельского текста. В этой студии Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».